Семью Ба постигла нелегкая участь многих граждан, канущие в лету царской России. Одни родственники бежали после революции за границу, другие загремели в сталинские лагеря. Так что остались у Ба только Фая, которая жмайлик, да двоюродный брат Мотя, в миру Матвей Наумович. Мотя жил в азербайджанском городе Кировабад. Вполне себе неплохо жил. К 50 годам дослужился до заведующего одного из цехов городского молочного завода. Женой дяди Моти Зиной Ба находилась в состоянии необъявленной войны. В свое время, когда Ба затеяла строительство дома, она обратилась за помощью к брату. Мотя сначала с готовностью согласился судить сестре 200 рублей, но потом почему-то отказался. В телефонном разговоре он что-то бубнил про метлахскую плитку, которой срочно надо обклеить потолок ванной, про раковину тюльпан, про обои в рубчик и всякие другие ремонтные дела.
«Зина не дает денег выслать», — перебила его сбивчивое объяснение Ба.
«Не без этого», — вздохнул Мотя и, не дожидаясь ответа, положил трубку. Он был сыт по горло скандалом, учиненным женой, и второй скандал от двоюродной сестры просто бы не потянул. Не тот возраст, не те нервы, опять же камни в желчном пузыре, тахикардии и прочие неурядицы. Обижаться на Мотю родную кровиночку Ба не стала. Она за своих родственников всегда стояла горой. Деньги в итоге заняла у соседей, дом отстроила, какой планировала, с тремя спальнями на втором этаже, с большой уютной кухней и гостиной на первом. Но обиду на коварную Зину затаила большую. Иногда Мотя приезжал к сестре в гости. Это был крупный, рыхлый мужчина с растерянным взглядом под слеповатых глаз, с кустистыми бровями и бакенбардами, с голым, тщательно замаскированным длинной прядью волос темечком. Прическу свою Мотя остервенело охранял. На случай внезапного порыва ветра держал наготове растопыренную пятерню. Тут же принимался обратно укладывать волосы. Расслаблялся он лишь тогда, когда напивался нашей самогонки. Причем предпочитал самый экстремальный ее вариант — калоша-арах. То есть водку из калош. Так в нашем районе ласково называли самогонку из сборной солянки. Некондиционных для варенья, джемов и компотов фруктов, яблок, груш, слив и прочих отходов, которые оставались после сезона бешеной закрутки припасов. Накушавшись калашовки, Мотя терял бдительность, а заодно контроль над прической. И вечерний ветер терзал маскировочную прядь во всевозможных направлениях, оголяя бликующую на закатном солнце сокрушительную лысину.
«Ну зачем ты так себя уродуешь?» — ругала Ба своего брата. «Постригись коротко, и дело с концом. На кой ляд тебе эти патлы? Аж от одного уха к другому зачесываешь». «Не буду», — упрямился Мотя, тщательно шпаклюя лысину остатками волос. «Я понимаю, если бы у тебя была некрасивая форма головы, но это ведь не так. С короткой стрижкой ты будешь смотреться выигрышнее, чем с этими тремя волосинами поперек физиономии. А мне так нравится», — упрямо гудел Мотя. «Вот шлемазл», — раздраженно пожимала плечами Ба.
Зина в гости к заловке малодушно не ездила, мотивируя это тем, что не удается отпроситься с работы, но обязательно передавала какой-нибудь презент. Ба, чтобы не обижать брата, гостинец благосклонно принимала, а потом, дождавшись его отъезда, вытаскивала на всеобщее обозрение и переливчато комментировала. Поводы для комментариев, если честно, находились всегда. Зина была мастером бессмысленных подарков. То уродливую, в жуткие алые розочки пластиковую скатерть передаст, то надувного осетра в натуральную величину с дурацкой надписью на боку «Бакинский зоопарк ждет своих посетителей», то вообще букет искусственных цветов бешеного колера.
«Надя, это она мне на могилку, что ли, передала?» —
вертела в руках кислотно-малиновые розы Ба. «Вы бы лучше выкинули этот пылесборник», — морщилась мама.
«Нет, я тебе спрашиваю. Я понимаю, что Мотя в свое время приспичило жениться на этой идиотке с чайной ложечкой мозгов в копчике. Я даже понимаю, что мужчине вообще не важно, где у женщины находится мозг и находится ли он где-то вообще. Но добивается-то она чего?»
«Тетя Роза, вы только не расстраивайтесь».
«Да какое там расстраивайтесь? Ты меня, Надя, расстроенной не видела. А вот Зина меня расстроенной увидит, и это будет последнее, что она увидит в своей жизни. Я тебе говорю».
Правда, дальше угроз Ба никогда не шла. Берегла нервную систему брата. Зато периодически звонила в Кировабад и сквозь шум и треск междугородней связи вела с Зиной разговоры за жизнь. Мстила точечно, умеючи. Например, новыми открытиями дяди Миши или Маниными успехами в школе. К сожалению, дети у Моти с Зиной получились так себе. Сын Жорик вырос в идейного балбеса, а дочь Инга вышла замуж за горского еврея, уехала в Дербент и благополучно забыла о родителях. Поэтому Зине ничего не оставалось, как, давясь собственным кураре, поддакивать заловке. Фаю, двоюродную сестру Ба, все называли «которая жмайлик». Не потому, что Фай в семействе Шац было штук 100, их как-то надо было друг от друга отличать – совсем наоборот, Фая была одна, и звали ее на самом деле Факира. По случаю своего необычного имени она неприкрыто горевала, но менять его на другое принципиально не собиралась. «Единственная память о моем сумасбродном отце», — объясняла она. Того, что отец Фаи, Самуил Шац, был человеком, мягко говоря, сумасбродным, не отрицала даже Ба. Всю свою юность Самуил мечтал стать жонглером и выступать по всему миру со смертельным номером «Летающие факелы». Преданно тренировался на заднем дворе доходного дома, принадлежащего его семье. Набив руку на непростом деле жонглирования яблоками и мячиками, перешел на тренировки летающими факелами, сирич горящими сучьями. Не раз становился причиной точечных мелких пожаров. Ходил с обожженными, забинтованными руками. В те счастливые дни, когда удавалось не обжечь руки, бывал нещадно бит отцом.
«Ты когда-нибудь возьмешься за ум или как?» — орал отец, охаживая розгами непутевого сына.
Самуил побои стоически терпел, дневных тренировок не прекращал, а по ночам штудировал труды Елены Блаватской. Мечтал о поездке в далекую и таинственную Индию. Медитировал по углам, доводя до нервного тика мать и сестер. В свободное от репетиции время пытался читать мысли и трактовать сны. Так как жильцы при виде хозяйского сына бросались в рассыпную, теософические опыты ставил на детворе. Расстался Самуил со своими мечтами лишь после того, как спалил западный флигель дома. Как отреагировал на пожар отец, история умалчивает. Видимо, достаточно гуманно, раз Самуил выжил, а через 5 лет вообще женился на старой дочери Рэбе Шлома, Саре. Но свою дочь в память о навсегда нереализованных юношеских мечтах назвал Факирой. Чтобы как-то смягчить последствия эксцентричной выходки отца, девочку все называли Фай, а после ее замужества с подачи Ба, который жмайлик. Фая была асом писем весьма обрывчатого содержания. Жила она в Новороссийске и очень скучала по своим родственникам. По межгороду не наобщаешься. Связь отвратительная, соединение иногда приходится по несколько часов ждать. Да и операторы телефонной станции особой вежливостью и расторопностью не отличаются. Поэтому Фая строчила брату и сестре длинные письма. Ба эти послания чуть ли не сквозь лупу изучал. Мало того, что почерк был не ахти, так еще стиль письма отличался своеобразием. Фая игнорировала все знаки препинания, кроме восклицательных, а последовательное изложение мысли считала чем-то совершенно излишним. «Здравствуй, дорогая моя Розочка, и вся твоя прекрасная семья Миша и Мария, и ваши замечательные друзья и соседи Розы, передай большой привет Наде и скажи, что кофта села, как влитая моя Лина, носит ее, не снимая. Картошка гнилая по 20 копеек за килограмм, колбасы вареной грамм 300, если выстоять очередь, и килька иногда в банках тоже попадается, а рыба вообще нет. Вопрос, как при таком раскладе прокормить семью, чтобы не авитаминоз?» Ромочки в поликлинике ставят диатез и рахит, и какает он плохо раз в 3 дня, а то и в 4. Говорили, внук, это счастье, но вот проблем со здоровьем вроде немного.
но переживаю, а уж Лина вообще. Достать анальгин. А он, парень работящий, ты не думай. Хоть и не наша вообще татарина, но среди татар, оказывается, попадаются тоже хорошие люди. Главное, не пьет и работает, денег приносит. Ромочка его папой называет, а он радуется, на руках его носит. Роза колени обязательно обертываю молодой весенней крапивой, говорят, помогает от артрита. И не сильно кусается, обложила колени крапивой, обмотала тряпочкой и сиди себе, перебирай гречку. Или рис как рукой снимает. Вот приблизительно такого содержания письма приходили из Новороссийска с регулярностью раз в неделю, а то и чаще. «Фая!» — кричала потом в трубку Ба. «Может, тебе какие еще лекарства, кроме анальгина, выслать?» «Какого анальгина?» — надрывалась на том конце провода Фая. «Ну ты мне в письме пишешь достать анальгин, вот я и спрашиваю». «Это я себе заметку сделала, чтоб не забыть его купить». «Фая, ты меня в гроб своими письмами вгонишь». «Что это за татарин, который тоже человек?» «Это Линка сошлась с парнем, зовут Равиль, хороший, работящий, к Ромочке как родному относится. Ты обмотала колени крапивой?» «Я тут разузнавала, можно еще нашатырным спиртом натирать. Эффект молодильных яблочек гарантирован». «Да уймись ты со своими молодильными яблочками, Фая! У меня не колени, у меня варикоз!» «А у кого тогда колени?» «Откуда мне знать?»
В общем, родственники у Ба были самые, что ни на есть, колоритные. Под стать ей. И если с дядей Моти мы уже виделись, то тетю Фаю, которая жмайлик, знали исключительно по фотографиям. Она была очень похожа на Ба. Такая же высокая, крупная, с вьющимися волосами и светло-карими глазами. Правда, про масть глаз нам Ба рассказала, потому что по черно-белым снимкам, которые высылала Фая, определить цвет было практически невозможно. 1981 год. Выдался богатым на юбилей. В январе мне стукнуло 10, в мае маме должно было исполниться 35, а аккурат между нами, 7 апреля, у Ба случилась круглая дата, аж целых 60 лет. Юбилею предшествовало очередное дивное послание от Фаи, который жмайлик. «Роза!» Как бы между делом строчила Фая. «Купила гипюр цвета слоновой кости 2 метра и шелка тоже 2 метра, больше ничего не думаю, что бы такое можно было шить, чтобы нам по возрасту. На выход или в гости и не выглядеть клоуном. Или, может, духи какие взять, хотя можно у перекупщиков поискать, а может, посуды тебе сервиз не нужен на будущее мани в приданное или просто выставить сервант для красоты. Но! Обещали люстра? Так и не завезли. Зачем обещать? И коробку конфет брать, если обманут, я не пойму. Пучок укропа стоит как килограмм картошки, а витаминный салат Ромочке приготовить надо. Рахит почти прошел, слава богу, ноги стали какие надо, не кривые. А то раньше мяч бы проскочил и ни за что не зацепился бы. Ты, главное, просто намекни, что тебе надо. Не хочу ехать с пустыми руками». «Миша!» — прогрохотала Ба вверх. Письмо она читала на кухне, а дядя Миша в своей комнате колдовал над очередными проводами. «Что случилось?» — свесился вниз дядя Миша. «Фая приезжает». «Ну и славно, чего ты кричишь? Я думал, что-то случилось». «Мойша! Фая приезжает, а я не готова. Или это не повод покричать?» «Когда она приезжает?» «Завтра». «Нет, к моему дню рождения». «Мам, ну до твоего дня рождения еще 3 недели». «Да разве 3 недели — это срок?» — заклокотала Ба. «Надо успеть генеральную уборку сделать, да продуктов накупить, да стол накрыть». «Но мы в ресторан собирались». «Не пойдем мы в ресторан, ко мне сестра не затем приезжает, чтобы я ее ресторанной едой кормила. Отмечать будем дома». Через несколько дней пришла телеграмма от Моти: «Жди юбилею ТЧК, привезу осетрины ТЧК». Феника в коробку, выскл зн. «Главное, чтобы не надувного осетра привез», — засмеялся дядя Миша. Ба на шутку сына не обратила внимания, зато очень порадовалась рыбе. А на который день ходила со списком и составляла меню, и осетрина к столу пришлась бы очень даже кстати. «Надя!» — периодически звонила она маме. «А что ты скажешь насчет песочного печенья?» «Давайте посчитаем».
Мама прижимала трубку к уху плечом и принималась загибать пальцы. «Бисквитный торт с безе испечем — это раз. Ореховый рулет сделаем — это два. Чирас будет?» «Чирас — смесь из разных сортов орехов с изюмом». «Будет. Это уже три. Конфеты будут. Моти обещал финики привезти, то есть сладкого достаточно. Я думаю, что песочное печенье — это перебор».
«Но они не на один день приезжают, верно?»
«Верно», — напирала Ба. «Песочное печенье хранится долго, испек и с глаз убрал. А потом кофе подал. И не надо метаться, все уже готово».
«Ну, давайте еще и печенье испечем», — с легкостью соглашалась мама. «Теперь насчет уток», — разворачивала список вверх ногами Ба.
«А что, еще и утки будут?»
«Обязательно. Одной рыбой и мясом сыт не будешь».
К 1 апреля приготовления к юбилею затянули в свой сокрушительный водоворот не только нашу семью, но и соседку тетю Валю с дочкой Мариам и внуком Петроса, а также водителей рейсовых автобусов Ереван Берт.
«Роза!» — звонил внук Рябова с Мбата Гарик. «Я вам посылку из города привез. Пусть Миша вечером заберет».
«Кто передал?»
«Сказали Роберт».
«Какой Роберт? А что передали?»
«Не знаю, что передали, но коробка тяжеленная. Пахнет бастурмой».
«Бастурма — это хорошо». И, напивая себе под нос, Ба набирала наш номер.
«Надя, здравствуй, дорогая.
А кто такой Роберт из Еревана? У нас таких знакомых нет».
«Это друг Юры. Прошлым летом он прооперировал жену директора коньячного завода, так что теперь у него там связи. Вот и обещал коньяк выслать, а заодно и закуски какой».
«Пришла посылка, внук Рябова с Мбата привез. Говорит, пахнет бастурмой».
«Бастурма — это хорошо», — радовалась мама.
Радоваться действительно было чему. Апрель — достаточно поздний месяц. Закатанные осенние порой припасы практически закончились. В магазинах традиционно хоть шаром покати, а на базарных прилавках лишь свежая зелень. Прошлогодняя картошка с морковкой, орехи с сухофруктами да соленья, которые привозят молокане. Приходилось поднимать на уши всех знакомых, чтобы сообщать, теребя связи на продуктовых базах и прочих складах, переплачивая и разоряясь на бесконечных магарычах, наскрести какое-то количество приличной еды для праздничного стола. Поэтому, когда дядя Миша привез вечером посылку, радости Ба не было предела. Из коробки со счастливыми ахами и охами она извлекла две бутылки знаменитого коньяка «Ахтамар», по 3 килограмма бастурмы и суджуха и 2 килограмма настоящего харац-панира.
Харац-панир — это закопанный сыр. Правильный харац-панир получается из зрелой овечьей брынзы. Ее перетирают со строго отобранным букетом сушеных горных трав, плотно забивают массой глиняные горшочки и закапывают в землю. Сыр дозревает несколько месяцев, и на выходе получается густо пахнущим, невероятно ядреным и очень вкусным. Некоторые хозяйки, дабы сбить умопомрачительный аромат сыра, перемешивали его пополам с домашним творогом или сливочным маслом, а также с обычной малосольной брынзой. Но Ба с мамой на такие оскорбительные для благородного харац-панира эксперименты не шли и подавали его только в натуральном виде, обязательно в глиняных плошках, обложив со всех сторон краснобокой хрусткой редиской. На излете последней предюбилейной недели все наконец-то вздохнули с облегчением. Набор продуктов для праздничного стола был счастливо укомплектован, дом, выстоявший цунами тотальной генеральной уборки Ба, сиял и переливался хрустальным елочным шаром, наши дневники пестрели только хорошими оценками, куры в курятнике неслись исключительно отборными яйцами, петух кукарекал в строго отведенные под его кукареканье минуты и больше никогда. Свежеокрашенная деревянная калитка забора отливала лазурной синевой.